дивитеся суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. Вітаю. Що загрожує військовому після повернення із зони бойових дій? І чому це повернення у мирне життя може обернутися стресом? Про це ми будемо говорити сьогодні із Крістіаном Жерегі, документалістом, бойцем добровольчого батальйону «Київська Русь». Добрий день, дякую, що ви до нас завітали.
Доброго дня.
Зона АТО «Повернення» – проєкт, на який зараз ви і ваша команда збираєте гроші, мета – зняти соціальні ролики, які б звернули увагу суспільства до психологічної соціальної реабілітації військових після того, як вони повернуться у мирне життя. Як зробити так, щоб відеоролик, соціальна реклама дійсно звернула на це увагу?
Україна 20 років не вела воєнного конфлікту, думаю, всім це звісно. Після 89-го року, після повернення бойців з Афганістану, скажімо так, ця проблема активно заміналась, не существувала полноценной поддержки программ реабилитации до сих пор. Те, кто вернулся с Афганистана, например, до сих пор нам знакома эта проблематика. То есть мы очень много общались в свое время еще даже на Майдане с теми, кто прошел афганский конфликт, возвращался и так и не вернулся до сих пор в полноценной жизни. Все равно где-то что-то существуют, какие-то коллизии, конфликты с обществом. Сейчас очень важно, с нашей точки зрения, опираться на иностранный, на зарубежный опыт, опыт стран, в которых военный контингент принимал участие в военных конфликтах, и тех стран, которые способны были, которые помогли адаптации и возвращению бойцов к мирной жизни. Для этого мы сейчас в составе команды, которая собрана в том числе из иностранных специалистов, в том числе в ней присутствуют специалисты из Америки, специалисты из Европы, с точки зрения аналитики, с точки зрения антропологии, психологии и так далее, эту проблему разбираем на составные части, разбираем то, каким образом месседж, поданный через медиапространство, через СМИ, может быть донесен до, как до бойцов, так и до общества. И в том числе сотрудничаем напрямую, работаем. Это одна из инициатив, которая в том числе запустила Татьяна Рычкова в министерство, помощник министра обороны, и один из самых наших известных и таких наиболее рано, одним из первых начавших волонтеров, лидеров, скажем так, волонтерского движения в Украине еще со времен Майдана.
На кого має бути орієнтоване таке відео? Громадяни? Чи це ті громадяни, які ухвалюють рішення на державному рівні? Тому що, вочевидь, це потребує якоїсь державної програми або безпосереднього втручання держави.
По-хорошому, однозначно, що государство должна существовать єдина государственная програма, а должны существовать реабілітаційні центри, програма психологічної підтримки, як бойцам і сім'ям, програма підтримки там, в зоні бойових дій, і в тому числі непосредственно директиви для командування, підрозділення, командира, які б об'ясняли бойцам, должны быть прикрепленные психологи. Но это, опять же, если брать схему, которая как бы существует и успешно применяется в мире. Потому что, к примеру, в Советском Союзе об этом никто не думал. Все-таки это отношение к солдату как к расходному материалу, оно существует в самой системе, которую потихонечку сейчас пытаемся искоренить. А в зарубежных аналогах всегда, например, после боя существует такое понятие, как дебрифинг, когда командир или психолог, прикрепленный к подразделению, раскладывают произошедшую боевую ситуацию, и сами солдаты, которые в ней участвовали, выговариваясь, освобождаются от этого. Оно не уходит в подсознание, оно не остается там как увиденный образ чего-то страшного, потому что, стоит ли говорить, что на фронте ты видишь страшные картины, и когда вот ты человека, с которым ты 2 минуты назад обнимался, общался, стал за какое-то время твоим лучшим другом, когда ты его видишь как минимум убитым, а еще, как правило, попавшим после какого-то обстрела, это страшная травма. И правильный подход, превентивные меры, это тоже часть этого всего. Отвечая на ваш вопрос, в первую очередь важно донести как до самих военных. У нас существует табуирование этой темы в обществе. Нет ничего страшного, если ты получил ранение, обратиться к медику. Эта тема у нас табуирована. Бойцы не хотят, как это так, я пойду, их это наоборот, это злит, если им кто-то говорит, как это так, я пойду обращусь к психологу, психиатру, я не больной психически. Но это табу, это социальное
табу. Але взагалі от на фронте мають можливість бійці отримати якусь психологічну допомогу?
Опять же, это все не единая программа, это все волонтерская программа. К примеру, командир батальона «Киевская Русь» Андрей Янченко, капитан, он один из тех, скажем так, немногих командиров, которые действительно озабочены этой проблемой и действительно знают ее проблематику. И даже несмотря на это, без государственной поддержки, все-таки, как у командира, у него достаточно связаны были руки в том плане, чтобы помогать бойцам. Когда мы вступили в боевые действия, было, мягко сказать, не до этого. И если вы спрашиваете при конкретном примере батальона, то Да, в Київській Русі, наприклад, у батальйоні присутствовали на волонтерських началах психологи, которые в том числе оказывали какую-то моральную, психологическую поддержку бойцам. И надо сказать, что вот сейчас, встречаясь с ребятами, которые прошли выход из Дебальцевского котла, например, большинство из них, благодаря этой помощи, все-таки сейчас чувствуют себя многим лучше, чем те, кто вообще ее не получали. Это однозначно, это видно по глазам. Люди не замкнулись в себе, люди продолжают общаться, люди не ушли в, не знаю, там, не стали заливать свое горе алкоголем и как-то более адаптированно сейчас продолжают общаться и готовы, как бы, они не прошли стадию деморализации и готовы сейчас опять вернуться на фронт. Благодаря всего лишь небольшой части превентивных мер, которые осуществил командир батальона.
Одна з груп психологічної допомоги ветеранам, військовослужбовцям, працює зараз на території Михайлівського собору в Києві. Можливо, ця інформація буде комусь корисна. Ця допомога абсолютно безкоштовна. І от ми попросили священника Сергія, який працює в цій групі, розповісти про те, з якими проблемами стикаються військовослужбовці. Пропоную послухати коментар.
Воєнослужащий, він приїжджає домой, і він часто бачить іншу обстановку. Перше чувство несправедливості, тому що він там воював і отдавал свою жизнь, а здесь он никому не нужен, начиная от властей там, да, и людям вокруг. Кто-то там им гордится, а остальным все равно. Неуважение чувствует к себе. Это один из признаков тоже ПТСР, что я не нужен никому. В семье тоже, может быть, воспринят недостаточно с любовью, потому что он возвращается другим, и семья его видит другим. То есть он сам может быть более агрессивным, может кричать во сне, может раздражаться. Злоупотребление было алкоголем. Часто войсковые службовцы, они этого не замечают. Они видят, что вокруг что-то не так, да, происходит. Но свои недостатки, которые у них есть в связи с этим стрессом, они его не замечают.
Проблема, вы знаете, лежит не только в самих военных. Есть, это всегда будет. В ближайшее время нам еще предстоит активно с этим столкнуться. Но чем дальше будут эти боевые действия, тем больше это будет усиливаться, набирать обороты, потому что у нас в АТО участвовало больше 100 тысяч человек. И, скажем так, приближенный к непосредственным участникам боевых действий, это еще, это почти там, большая треть населения. Как каждый раз, когда военные попадают куда-то скажем так, в мирную жизнь и видят человека, который не пошел на войну, всегда будет это столкновение психологическое, потому что как это, почему я должен был воевать за него, а у того, кто не пошел на войну, есть внутреннее оправдание всегда этому, и он всегда будет определенным образом это сопротивление показывать, проявлять на уровне простых, не знаю, человеческих взаимодействий. Там водитель такси, охранник какого-нибудь клуба, еще что-то. Всегда будет, пока не пройдет время, это всегда будет достаточно острая несостыковка. И, конечно, она приводит постоянно к каким-то кризисным, критическим ситуациям.
А, до речі, оце питання, що людина, ну, те, що порушив священник в своєму коментарі, це питання, що людина не бачить вдячності за свій героїзм, да, або навіть, можливо, вона не вважає, що вона скоїла прямо героїчний вчинок, але сам факт того, що вона зіткнулася з такою небезпекою, ризикувала своїм життям, це закладає в нього певне сприйняття того, що він зробив. Це питання, людина очікує, що це буде якась вдячність від держави на рівні соціально-економічної підтримки, чи це стосується от визнання з боку саме громадян? І в якому вигляді тоді оця вдячність з боку громадян повинна бути?
Так заведено, что мы не привыкли ждать от государства какой-то благодарности, и даже любая компенсация военному за ранение, например, большинством военных воспринимается как неожиданный сюрприз от государства, в том числе и какие-то награды, даже признание участникам боевых действий. Как раз проблематика лежит в том, что речь идет именно от благодарности от рядовых жителей, которые часто люди не видят. Да, есть активная сердцевина, скажем так, которая встречает ребят с поезда, провожает. После этого человек попадает в какую-то социальную среду, сталкивается с бытовыми проблемами и видит колоссальное непонимание, колоссальное противодействие внутричеловеческое, то, о чем я еще на отвечая на ваш предыдущий вопрос сказал, со стороны обычных рядовых граждан. И именно это приводит к очень острым конфликтным ситуациям.
Вот, например, есть ситуация, что розповідають навіть мої колеги, кажуть, що от їхала в метро, побачила військову, ну очевидно, людина приїхала з фронту. І каже, я не знаю, що зробити. Він заходить в вагон метро, А ну всі мовчать, тому що і можливо хтось хотів би щось сказати, але не знає наскільки це коректно. Чи мають випадкові люди висловлювати якось вдячність?
На рівні сім'ї чоловік, вернувшись з фронту, буде все время, всі розмови будуть йти в основному про війну. І йому гораздо проще говорити зі своїми, скажімо так, колегами, з тими, хто там був, обсуждати якісь питання, ніж з цивільними людьми. Но при этом случайное, не знаю, случайное приветственное там, поднятие руки, когда кто-то там тебе, ты едешь на машине, кто-то тебе там посигналил, помахал рукой, да, это чувствуется особенно сильно, например, там, в Запорожской области, Днепропетровской области, это, ты едешь на военной машине, и тебе простые люди на улице выражают свою поддержку, и это очень сильно действует, очень сильно помогает, очень сильно работает на поддержание внутреннего состояния. А, к сожалению, картинка выглядит так, что действительно ты едешь в метро, и люди стараются отвести глаза, потому что они или не знают, что сказать, или у них есть внутреннее какое-то сопротивление, стыд перед человеком в военной форме.
Втрата віри у себе, маргіналізація, алкоголізм, суїцид, розвиток клінічних захворювань – це можливі наслідки того, що людина з бойовим посттравматичним синдромом не звернеться за допомогою. Чи бачите ви вже серед своїх побратимів, що з цими проблемами люди вже стикаються?
З цією проблематикою ми знайомі ще з Майдану. Все, що ви вказали, тільки я б, мабуть, не став так остро формулювати, як маргіналізація, да, как бы человек, который прошел фронт, все-таки скорее он, у него повышенные требования к справедливости, повышенные требования к чему-то. Однако, сталкиваясь с острыми конфликтными ситуациями на бытовом уровне, не происходит социальной адаптации, происходит очень агрессивное противодействие с их стороны, потому что там на фронте он привык решать вопросы силовым путем. От этого возникают такие вещи, когда там, не знаю, военный, вернувшись с фронта, там в какой-то столкнувшись с какой-то там, не знаю, группой агрессивно настроенных граждан, бросают гранату в них. От этого так и происходит. Это не маргинализация, скорее. Это скорее просто не совпадение уровня опасности, уровня угрозы с его личным восприятием и увеличивающееся дистанцирование между военным и обществом, куда он возвращается.
Чи є психологічна підготовка бійців на етапі перед тим, як вони потрапили на фронт? От коли ви вступили в добровольчий батальйон, чи до того, як ви поїхали на схід, з вами працювали психологи?
Ну, стоит обозначить, что, например, батальон «Киевская Русь», он вступил не одним из первых, но не самым первым туда. И на тот момент не было еще опыта, это было все, как сказать, батальон терробороны, это все было составлено почти наполовину из участников Майдана, да, которых, среди которых не проводилась такая работа. И, к сожалению, да, среди мобилизованных, например, батальон, произошли деструктивные процессы, которые осложнили дальнейшее там, как возвращение в батальон после первой ротации, так и их проблемы с обществом. Потому что классически, традиционно, подготовки тебя готовят к тому, чтобы убивать, но не готовят к тому, чтобы с этим потом жить, с этим осознанием. Поэтому тогда при психологи на тот момент не работали с батальоном. Сейчас уже работают, сейчас уже ведется превентивная работа, особенно в складе, в составе тех военизированных подразделений, которые, скажем так, планируются к наиболее активным боевым действиям, то есть, там, к примеру, как ВДВ, воздушно-десантные войска, а те, кто наиболее будут активно находиться на передовой линии, они уже за ней.
Я хотіла все-таки сказати, ви громадянин Росії, і в лютому ви попросили президента України Петра Порошенка про українське громадянство. На якому етапі зараз цей процес?
Да, это действительно так. В данный момент последние, скажем так, формальности касательно законной процедуры уже практически пройдены. Я уже надеюсь в ближайшее время, что этот вопрос будет решен, потому что, конечно, находясь в моем как бы статусе и делая этот процесс, это очень-очень трудно, потому что пока ты все-таки не гражданин, пока ты не можешь там заниматься официально какими-то этой проблематикой, оно все только может быть на уровне частной какой-то инициативы.
Ви документаліст, ви знімали документальне кіно, ви знімали про Майдан, ви були в Криму, ви бачили, як починалася ця окупація. Як так сталося, що ви пішли в добровольчий батальйон?
В силу ряду причин я в своє время з Росії уїхав. Я приїхав сюди і, условно говоря, я обозначив для себе лично Україну, границю України, як свій новий дом. Дальше случился Майдан. Дальше случились все эти события. Я был свидетелем силовой оккупации России с нарушением всех договоренностей, как дипломатических, так и общественных договоренностей, оккупации Крыма. Я очень хорошо видел, как это происходило, и я в тот момент еще общался, в том числе и со своими знакомыми из России, я видел результаты российской пропаганды там на общество, видел этот переворот в сознании, и когда уже Россия перешла к активной фазе поддержки, все-таки оккупация Крыма была относительно бескровной, не считая нескольких частных случаев, а когда уже поддержанный Россией сепаратизм на Востоке, маргинализированные слои населения. Я ездил же еще тогда на Донбасс, когда еще не было активной фазы такой противостояния, но когда уже был и до того, и после того, как Славянск и Краматорск и прочие центры были захвачены силами спецоперации со стороны сбоку России. И общался с местным населением, которое еще, не, часть из них не перешла в военизированное формирование, но при этом уже стояло, например, на блокпостах. И я видел как шел этот процесс. Я видел, как шла олимпинизация, маргинализация, по-простому, если говорить, то люди, у которых и так уровень жизни, это всегда так было в политике России, что те, у кого война всегда создавала волнение среди тех, у кого уровень жизни был крайне низок. И именно среди тех слоев населения, у которых уровень жизни был крайне низок на Донбассе, именно Россия поддерживала, подогревала, и потом, вот, когда уже Россия, уже появились первые признаки непосредственные вмешательство, непосредственно участие в военизированном формировании России на конфликте на Донбассе, тогда уже для меня просто стало естественным следующим шагом присоединиться в батальон, тем более под командование командира, с которым мы прошли, в принципе, весь Майдан с самого начала.
Вы для себя уже бачите кінець цієї війни?
О времени и датах, когда, возможно, закончится антитеррористическая официальная операция на Донбассе, говорить сложно, потому что все-таки мы не предсказатели, и даже лучший аналитик вряд ли сможет точно сказать там дату или когда точно будет конец. Сейчас наша задача подготовиться к последствиям. И мы уже сейчас ведем работу над тем, чтобы превентивные меры над тем, чтобы последствия были как можно более мягкие, чтобы страна не, скажем так, кроме какой-то экономической кризисной ситуации, не было еще тотального кризиса в социуме, в обструкции разрушительных процессов, которые приведут просто к полнейшей дестабилизации ситуации и полнейшему очернению у Украины перед европейским сообществом, перед зарубежными партнерами, для того, чтобы были инвестиции в Украину, для того, чтобы общество, то есть те, кто нынешние герои, не стали криминальной средой, как это случилось в 90-х годах, например, да, там участники боевых конфликтов, огромное количество из них, не найдя себе лучшего применения и не имея программы, стали просто криминалом. Добавлю, что в ближайшие дни, в конце месяца, пройдет конференция стран-участников НАТО, она пройдет в Киеве, касательно проблематики посттравматического синдрома военных. Как раз страны НАТО очень хорошо знакомы с этой проблемой. И я надеюсь, что нам удастся наладить взаимодействие. Буквально вчера мы встречались с военными атташе тех стран, которые присутствуют сейчас в Украине, дипломатические миссии, которые присутствуют. Мы обговаривали с ними эту проблематику и ведем работу, потому что на уровне даже не политическом, не дипломатическом уровне, а на уровне какого-либо меценатства, художественной среды, я не знаю, на уровне общественных инициатив, Европа, и в том числе там Европа, в том числе Америка, в том числе там Британия, в том числе даже Франция, готовы и хотят поддерживать, заинтересованы в том, чтобы в Украине стабилизировалась ситуация, стабилизировалась даже после конца военного конфликта, чтобы Украина все-таки продолжала быть перспективным партнером для Европы.
Я вам дуже дякую, Крістіан Жерегі, документаліст, боєць добровольчого батальйону «Київська Русь», креативний продюсер проєкту «Зона АТО Повернення» був у нас у гостях сьогодні. Це було суботнє інтерв'ю. Мене звати Олена Римовська. До побачення.